Я думаю, вы все знаете, какое главное поручение оставил Христос своей церкви, когда уходил с земли, возносился на небо. Мы его зачитывали перед началом этого, в начале этого служения, да? «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать то, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». То, что мы называем великое евангельское поручение Христа. А потому, наверное, для нас, как учеников Христа, как для тех, кто, я надеюсь, хочет участвовать в исполнении этого поручения, очень важны уроки, да? Школа. Наставление о том, как это поручение можно наилучшим образом выполнить. Как нам быть более успешными миссионерами, как нам быть более успешными свидетелями Христа в этом мире. Для нас важна, наверное, такая учеба, да? А особенно, когда эта учеба, эти наставления исходят из уст самого Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня, я думаю, ни для кого не секрет, что в современном обществе очень популярны мастер-классы, так называемые. Знаете, что это такое? Это когда какой-то большой специалист в той или иной области проводит обучение или делится секретами мастерства с теми, кто желает эти секреты услышать и узнать, и чему-то от него научиться, да? То и дело по телевизору говорят, что дирижер один знаменитый проводит мастер-класс, еще какой-то специалист проводит свой мастер-класс для всех желающих. Вот вы знаете, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, вот если выражаться таким современным языком, содержится тоже мастер-класс, только от самого Иисуса Христа. И мастер-класс этот посвящен проповеди Евангелия, проповедованию, свидетельству, учебе миссионерской. Каков контекст этой главы? 10 глава Евангелия от Матфея, мы ее сегодня прочитаем всю. Вот, но будем читать ее постепенно. Контекст этой главы, с 1 по 4 стих, мы можем видеть, что Христос, избрав 12 апостолов, Он впервые посылает их одних на проповедь Евангелия. И вот, посылая их на проповедь Евангелия, Он дает им последнее наставление перед проповедью. И вот как раз это наставление, этот мастер-класс, и будет предметом нашего исследования сегодня. Мы посмотрим, актуальны ли эти наставления сегодня, и чему мы можем из них научиться. Потому что это ведь наставление самого Иисуса Христа. Итак, давайте мы с вами откроем 10 главу Евангелия от Матфея. И начнем читать с 5 стиха. Первые 4 стиха вы уже сами прочитаете. Вот. А мы начнем с 5 стиха читать. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Это к нам, наверное, точно не относится, да? Ну, а если действительно, то получается, кому они должны были идти, были проповедовать Евангелие? Всем? Нет, а кому? Да, написано, к язычникам не ходите, к самарянам не ходите, а идите только к кому? К погибшим овцам дома Израилева. Почему Христос так сказал? Почему Он посылает их именно вот в этом направлении? Здесь на самом деле нужно помнить о том, в какое время это происходило и что за общественные отношения были в то время. Дело в том, что ни для кого из нас уже, наверное, не секрет, и мы об этом многократно говорили, что у иудеев было очень сильное предубеждение относительно самарян, относительно язычников, относительно всех неиудеев. И если бы в тот момент ученики пошли проповедовать самарянам и язычникам, то тогда двери благовестия для иудеев им были бы, скорее всего, закрыты вот этим вот предубеждением. Что интересно, уже в наставлениях 70 ученикам, которых после этого Христос посылает на проповедь, это записано в Евангелии от Луки в 10 главе, это ограничение уже было снято, оно уже не фигурирует. Там Христос уже не говорит этим 70 идти только к израильтянам, а не ходить к самарянам и язычникам. А сейчас, мы вот только что читали, да? Итак, идите и научите кого? Все народы. В Деяниях в 1 главе, в 8 стихе Христос тоже, его приводятся слова при Вознесении, и там Он говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями где? В Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли, то есть ограничений этого нету. В Откровении 14 глава 6 стих мы читаем, что ангел, кому? Кому весть ангела была обращена? Всякому племени, и колену, и языку, и народу. То есть, не актуально уже, да? То, что в 10 главе Евангелия от Матфея написано, можно выбросить. Ну, оно было актуально в то время, сейчас уже нет, да? В какой-то степени может быть. Но все-таки один урок из этих двух стихов мы с вами для нашего служения, для нашей, для благовестия мы извлечь можем отсюда. Почему Христос ввел это ограничение, мы сказали? Потому что Он знал ту культуру, в которой ученикам предстояло проповедовать, да? Он знал, что может способствовать проповеди Евангелия в этой культуре, а что может препятствовать проповеди Евангелия в этой культуре, да? И он видел, что в этой культуре вот это вот предубеждение существует. И поэтому, хотя это предубеждение, конечно же, не одобрялось, но это была часть культуры той. И он не отбрасывает эту часть просто так, да? А он постепенно расширяет границы, да. Он учитывает это предубеждение вначале и дает соответствующее наставление ученикам. О чем это нам может сказать? О том, что когда мы проповедуем Евангелие, когда мы идем к людям, нам необходимо что делать? Учитывать ту культуру, в которой мы находимся. Учитывать те отношения, которые существуют в нашем обществе. И если что-то может поставить препятствие проповеди Евангелия, и мы можем обойти как-то это, то, наверное, нам это стоит сделать. По крайней мере, мы видим, что Христос это делает, а Он наш пример. Должны ли ученики были ходить поодиночке во время этого миссионерского задания? По 12 ли направлениям они разошлись? А по скольким? По 6. Вот в Евангелии от Матфея этого нет, но есть в Евангелии от Марка, в 6 главе, в 7 стихе, этот же эпизод описывается так. «И призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами». Начал посылать их по 2, парами, не по одному. Не на 12 направлений, а на 6. Почему? Потому что, как пишет дух пророчества, сила одного восполняет слабость другого. И мы, как люди, всегда нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в совете, мы нуждаемся в молитве. Когда один проповедует, другой молится. Этот урок, наверное, нам известен, особенно тем, кто занимался когда-либо миссионерским служением. Это одно из самых, ну, основных, можно так сказать, вот в организации миссионерского служения, именно вот в форме, как оно проводится, что действительно проповедовать парами. Это идет не от человеческой мудрости, так сказал сам Господь. Что должна включать в себя наша проповедь? Тоже очень интересный вопрос. Давайте мы прочитаем 7 и 8 стих. 5 и 6 мы прочитали. Теперь давайте прочитаем 7 и 8. Евангелие от Матфея, возвращаемся к 10 главе. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Что включает в себя эта проповедь? В другом месте, в 9 главе, чуть выше, пишется уже о самом Христе. Когда Он проповедовал, что Он делал? 35 стих 9 главы. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Что включало в себе его евангельское служение? И о какой цели или о какой... Что должна включать в себя было евангельское служение учеников? Только ли проповедь? Вы знаете, один из проповедников сказал фразу, как-то я слышал в проповеди, которая меня заставила задуматься, и я вот ее запомнил. Эта проповедь произносилась уже лет 10 или больше назад. Вот, но я уже не помню даже как бы все ее содержание, но вот одна фраза я запомнил, наверное, уже на всю жизнь. Он сказал так: право проповедования нужно еще заслужить. Право проповедования нужно еще заслужить. Не в том смысле, что мы должны что-то заслуживать у Бога там добрыми делами и прочее. Он имел в виду совсем другое. И он имел в виду, собственно, то, о чем говорит здесь Христос. Вы знаете, когда мы видим здесь, да, что проповедь истины у Христа и учеников всегда сопровождалась тем, что мы бы сегодня назвали как? Социальное служение. Если мы посмотрим на проповедь, как это делал Христос, и как Он это заповедовал делать ученикам, и как они потом проповедовали уже после отшествия Христа на небеса, мы увидим, что их проповедь всегда сопровождала социальное служение. В книге пророка Исаии, в 58 главе, пророк очень хорошо передает слова Господни, да, о том, что есть истинный пост, да, и что он в себя включает. Вы помните? Давайте мы откроем. 58 глава Исаии, 6 по 10 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». О чем пишет здесь пророк? О чем говорит здесь Господь на самом деле? Пророк просто записал эти слова Господа. Вы знаете, это вот этот способ проповедования, когда проповедь Евангелия и социальное служение идут рука об руку, особенно важен сейчас, в наше время. Простая пропаганда истины. Вы знаете слово такое «пропаганда»? Она вообще хорошее или плохое слово? Нормальное слово. Оно может использоваться и в плохом смысле, и в хорошем. Но что оно означает? Ну, если простыми словами сказать, оно означает следующее. Я прихожу к вам домой и рекламирую, ну, то, что знакомо нам сегодня, и рекламирую какой-то товар. Да? Я не разбираюсь, нужен вам этот товар, не нужен вам этот товар, хотели ли вы его купить, не хотели ли. Моя задача прийти и сделать все от себя возможное, чтобы вы этот товар приобрели. Вот это вот называется пропагандой. Хорошо это или плохо, зависит от чего. Ну, наверное, от того, что за товар я предлагаю, да? И вот когда мы думаем, когда мы как бы относим это к миссионерской деятельности, то мы автоматически это... Какой мы товар предлагаем, если так можно судить? Сокровище небес. Разве это плохо? Это очень хорошо. Это замечательно. И вот когда мы так думаем и пропагандируем Слово Божие, ну, я не могу сказать, что это плохо, но я могу сказать одно. В современном обществе это не срабатывает уже. Потому что современный человек, вот сейчас то, что мы называем постмодернистским обществом, современный человек в первую очередь хочет, чтобы мы услышали его. А потом уже говорили что-то сами. Современный человек хочет, чтобы мы сначала ответили на его вопросы, на его проблемы, на его трудности, а потом уже говорили что-то сами. И вот когда мы приходим просто с пропагандой Евангелия, Я вот не зря говорил о том, что это слово-то неплохое само по себе, тем более, когда за ней стоит очень хорошая вещь. Но все-таки, когда мы приходим просто с пропагандой Евангелия, это сейчас не очень работает. Я не говорю, что пропаганда не нужна, что мы не должны свидетельствовать об истине людям таким вот образом. Вот, но когда мы разделяем вот эти две части служения Христа, когда мы берем из них, проповедуя Евангелие Царства, но отодвигаем в сторону, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, получается не очень хорошо. Это уже было нехорошо тогда, очевидно, и это очень нехорошо сейчас, это не работает сейчас. Об этом, наверное, нам стоит задуматься, чтобы прежде чем говорить, прежде чем проповедовать, мы должны право на это проповедование заслужить. Вот в этом самом смысле, о котором мы сейчас с вами говорили. Но при этом, что должно идти на первом все-таки месте? Здесь есть другая крайность. Если мы посмотрим на вот эти вот стихи, которые мы только что прочитали, которые говорят о Христе, об учениках. «Ходил Иисус по всем городам и селениям, в первую очередь делая что? Уча, проповедуя. Ученикам он когда говорит, что вы в первую очередь должны делать? Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки конечной целью и главной целью миссионерского служения является проповедь истины. Является то, что Христос называет приобретением учеников, да? Приобретайте учеников у всех народов, как Он сказал в Великом Евангельском поручении. А социальное служение, при всей его важности, оно играет такую роль? Прикладывается к этому, да? Потому что очень часто происходит другая крайность. Вот одна крайность — это когда мы пропагандируем, как я сказал, Евангелие. А другая крайность, когда у нас проповедь наша сводится просто к социальному служению. Когда мы забываем про Евангелие. Я делаю добро людям, и в этом как бы вот служение мое. Это хорошо. Но мы не должны забывать все-таки, что главной целью является нести весть истины погибающему миру. Вот. Хорошо, следующие стихи, 9 и 10 стих. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». А здесь какой урок? Для нас. Мы вроде бы как обувь, посох и прочее берем. Ну, не знаю. Когда нужно, берем, когда не нужно, не берем. Есть ли здесь урок, или это тоже только к тому времени и для нас как бы не так важно? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 10 главу, 4 стих. Там тоже интересно. Как раз это опять же параллельное место, только в Евангелии от Луки. И вот здесь он говорит, Христос: «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». А чем плохо кого-то на дороге приветствовать? Другими словами, он говорит нам о том, чтобы мы не отвлекались на посторонние вещи, да? Ну, во-первых, конечно же, здесь речь идет и о Божьей заботе, о вестниках, да, что не берите с собой ничего, потому что трудящийся достоин пропитания, и Бог позаботится об этом. Но к этому мы еще вернемся сегодня, но то, что я хотел бы сейчас именно подчеркнуть по этим стихам, это то, что ничто не должно отвлекать нас от благовестия или, возможно, провоцировать препятствия на его пути. 11-15 стихи. Тоже Евангелие от Матфея, 10 глава. Дальше мы идем. «В какой бы город или селение ни вошли, вы наведываетесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И если кто не примет вас и не послушает слов ваших...» Вот здесь вот я бы хотел обратить особое внимание на эти стихи. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земля Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Опять же, обращаясь к Евангелию от Луки, к параллельному месту, здесь в параллельных местах очень много что можно подчеркнуть дополнительно. Если же с 10 стиха, 10 глава, 10 стиха Евангелия от Луки. Если же придете в такой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. И сказываю вам, что и Содома в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Я здесь можно много о чем говорить. Я бы хотел обратить внимание на одну очень важную для нас весть, которая в этих стихах содержится. Вот заметьте, Христос здесь говорит, да, если вы пришли в город, проповедуете там, и вас там не принимают, что вы должны делать? Вы должны остаться там еще на месяц и долбить, 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 пока не примут, да? Или пока не распадут на кресте. Так, нет? Нет. Написано, выйти из города того, отрести прах, да? По крайней мере, такое наставление он дает ученикам. И это перед нами ставит один очень важный вопрос. А какова наша цель благовествования? Вот чего мы хотим добиться своим благовестием? Мы хотим убедить человека в правоте истины и привести его в церковь, да, чтобы он крещение принял. Конечно, хотим, да, это наше желание. Но все-таки цель... Или же мы хотим засвидетельствовать этому человеку об истине. Вы знаете, большие проблемы возникают тогда, когда целью ставится именно обратить человека. Когда я ставлю пред собой цель, я от него не отстану до тех пор, пока он истину не примет, в церковь не придет и не покрестится. И вот я налегаю на этого человека со всей силы. Не знаю, чем. Обычно это заканчивается, ну, когда ко мне применяют какой-то насильственный метод, да, и у меня первое желание, и, может быть, уже потом стойкое желание становится защищаться от этого, да, от этого насилия. И, к сожалению, так происходит чаще всего в этом случае. Потому что на самом деле мы не понимаем истинной цели проповедования, истинной цели миссионерской работы. Истинная цель заключается не в том, чтобы человека убедить или в церковь привести. Вернее, это тоже очень важная цель, но она поставлена не перед нами. Она поставлена перед Духом Святым. Он убеждает, он приводит, он побуждает человека согласиться с истиной. Какова же наша цель тогда? Наша цель – засвидетельствовать Евангелие. Чтобы мы были свидетелями Его. Библия называет учеников свидетелями. То есть теми, кто свидетельствует о том, что он видел, слышал, принял и понял. Если как человек отнесется к этому свидетельству, это уже не наша забота, это забота Святого Духа. Хотя, конечно же, здесь надо сказать, что мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы наше свидетельство было как можно более убедительным. Да? Это ответственность, которая и на нас лежит. То есть мы должны со своей стороны сделать все, чтобы убедительно, чтобы постараться достигнуть сердца человека. Но с другой стороны, само убеждение это и приведение человека в согласие с истиной, это дело Божье, не наше. Наше дело – засвидетельствовать. И вот понимание этого поможет нам избежать очень многих напрасных разочарований, когда мы свидетельствуем, да, нас не принимают. Мы говорим, наверное, мы плохие свидетели, наверное, Бог нас не посылал, наверное, у нас ничего не получится никогда. А причина-то, на самом деле, заключается в том, что мы именно целью перед собой ставим, чтобы люди обратились, да? Конечно, это конечная цель, но это конечная цель всей работы, совместной, моей и Духа Святого. А вот мое-то дело в этой работе – засвидетельствовать об истине. 16 стих, Евангелие от Матфея, 16 стих, 10 глава. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Здесь... Что мы из себя можем, для себя можем извлечь из этого стиха, из этого урока, из этого наставления? Насколько важны кротость и любовь в проповеди истины? Мудрость понятна. А просты, как голуби, или кратки, как голуби. Будьте кроткими, как голуби. Здесь более правильный перевод. Вы знаете, наверное, никто не будет спорить, что кротость и любовь в проповеди истины – это ключевые моменты, по крайней мере, одни из ключевых моментов. Но вот каждый задайте себе вопрос, как я реагирую на то, когда со мной спорят, когда я свидетельствую человеку, разговариваю с человеком, говорю ему об истине, а он не соглашается. А то еще и возражает, а то еще и насмехается даже. Что со мной происходит в этот момент? Не знаю, что с вами, со мной очень часто происходит, начинаю раздражаться. Да как это так? Я тут распинаюсь перед ним, да, а он еще насмехается. Правильно, нет? Наверное, неправильно, да? А как этого избежать-то? Вы понимаете, дело все в том, что мы очень любим себя. Вот давайте. И когда со мной не соглашаются, это вызывает раздражение порой и негативные эмоции. Как этого избежать? Во-первых, вспомнить о том, что это не со мною не соглашается. Разве я эту истину придумал? Разве это мое изобретение, моя теория, мое учение? Нет. Кто за этим стоит? Сам Господь. Так о чем мне тогда переживать и волноваться? Меня уязвляют? Нет, не меня. Уязвляют его. Он сам с этим разберется. Но я знаю, что это истина, что за этим стоит Бог. И вот если это помнить, то можно сохранить спокойствие. Помнить о том, что не я, не моя эта истина. Не... Я всего лишь свидетель, всего лишь посланник. Но истина исходит от самого Господа. Он стоит за этим. И еще очень важно помнить, это, кстати, вот с прошлым уроком нашим связано, с тем, что мы 2 минуты назад говорили, важно помнить, что наша цель состоит не в том, чтобы переспорить нашего оппонента, если так можно сказать, или того, с кем мы разговариваем, оппонент – это нехорошее слово. Наша цель не переспорить его. Наша цель в том, чтобы засвидетельствовать ему истину. Согласен он с этим? Не согласен. Может быть, сейчас он не согласен, но Дух Святой в будущем убедит ему и напомнит ему эти слова. Это уже не моя забота. Не моя цель и не наша задача спорить и пытаться доказать, что я прав. Нет, наша цель засвидетельствовать. Дух пророчества пишет в книге «Желания веков». Кротость духа, сохраняемая, несмотря ни на что, гораздо убедительнее свидетельствует в пользу истины, нежели любой другой аргумент, каким бы веским он ни казался. Следующий вопрос, который здесь можно поставить на этом мастер-классе перед нами, перед каждым из нас, и Христос ставит. В чем должна состоять наша подготовка к благовествованию? Мы пока говорили о самом благовествовании, о его целях, о том, как оно должно проводиться, а вот как к нему готовиться. 17 по 20 стих. «Остерегайтесь же людей, — пишет здесь Христос, — говорит Христос, — ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними, язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Что ж, в чем тогда подготовка-то наша? Получается, ни в чем. Не заботьтесь о том, что сказать, да? Обычно мы готовимся к чему? Чтобы экзамен сдать, да? Зубрим весь материал, который нам на экзамене нужно будет. Могут нас спросить, да? А здесь Христос говорит, не заботьтесь, не зубрите. Значит, не нужна подготовка. Вы знаете, давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 26 стих. Это в некотором смысле параллельное место, даже не в некотором, а в прямом смысле параллельное место. Вот тому, что здесь говорит Христос. Он говорит, здесь в 10 главе Евангелия от Матфея он сказал, что Дух Святой даст вам что сказать. В Евангелии от Иоанна он говорит в 26 стихе, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Интересно это слово «напомнит», да? Что можно напомнить? то, что ты уже слышал, то, что ты уже читал. Если я не читал и не знаю чего-то, напомнить это мне нельзя. То есть, это мне можно только сообщить, как абсолютно новое известие, да? Но никак не напомнить. Напомнить можно только то, что я уже слышал и читал. Дух пророчества пишет здесь по поводу как раз этого вопроса о подготовке. Каждодневное искреннее стремление познать Бога и посланного им Иисуса Христа укрепит душу. Знания, приобретенные в результате прилежного исследования Писаний, всплывут в памяти в нужное время. Но если человек пренебрегал словами Христа, если он никогда не испытывал силу Его благодати в испытаниях, он не может ожидать, что Святой Дух напомнит ему эти слова. Он должен был служить Богу постоянно, любить только Его и доверять Ему. Так в чем заключается тогда эта подготовка? Должны ли мы специально готовиться к тому, что нам сказать перед правителями и так далее, и так далее? Или не обязательно перед правителями, перед людьми? Не должны. А что мы должны? Мы должны общаться, иметь общение с Богом каждый день. Мы должны размышлять над Его Словом каждый день. И тогда в нужный момент действительно Дух Святой напомнит нам все и даст нам, что нам сказать, когда это необходимо будет. 21-23 стихи. «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Вот в связи с этим утверждением Христа я бы хотел один вопрос тоже задать. А как мы должны относиться к гонениям? Смело идти им навстречу или по возможности их избегать? Что тут Христос нам говорит? Когда вас будут гнать в одном городе, бегите в другой. То есть не идите вперед с раскрытой грудью, желая стать мучениками. Да? А что, если есть возможность, избегайте гонений. Если вы помните, ученики последовали этому совету, и когда в Иерусалиме начались гонения, что они сделали? Почти все, как в Деяниях 8 главе вы можете прочитать в 1 стихе, почти все они рассеялись по Иудее, да? Но что при этом они делали? Проповедуя слово, рассеялись. Да, они ушли от тех гонений, но они не прекратили выполнять цель, которую перед ними Христос поставил. И мы видим, да, какие плоды это принесло. Дальше в 8 главе говорится о обращении самарян, большого количества их, когда Филипп пришел и проповедовал им слово. Но, с другой стороны, опять же, стараясь избежать гонений, должны ли мы идти на компромисс в вопросах истины? Вот если возможность избежать гонений связана с тем, чтобы мы от чего-то отказались в истине, или что-то изменили чуть-чуть, и тогда нас никто не тронет, должны ли мы таким образом их избегать, этих гонений? 24 по 28 стих. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги его, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо, да, говорю, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Что говорю вам в темноте? Что говорите? Говорите при свете. Что на ухо слышите, провозглашайте на кровлях. Та истина, которая передана нам Христом, какой бы она реакцию не вызвала в обществе, она должна быть провозглашена. Мы, конечно, должны сделать все от себя зависящее, чтобы учесть, как мы сказали, уже культурные особенности этого общества, но при этом мы ни в коей мере не можем изменять истину в угоду культуре или так далее, или общественным отношениям. Истина, она есть истина. И если даже мы, как Христос говорит, услышали это в темноте, мы все равно призваны провозглашать это при свете. На какую защиту мы можем полностью уповать в гонениях? Вот здесь удивительные стихи дальше написаны. Не две ли малые птицы продаются за осарий, то есть за мелкую монету? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. У вас же и волосы на голове все сочтены. Что бы с нами ни происходило, в каких бы обстоятельствах мы ни оказывались, мы всегда можем помнить и твердо верить и знать, что ни один волос не упадет у нас на землю без воли Отца Небесного. Мы всегда можем рассчитывать на Его защиту, на Его водительство, на Его помощь и руководство. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь того и Я пред Отцом Моим Небесным. Но здесь как бы все ясно. Кто исповедует пред людьми, того Я исповедую. Кто отречется, от того Я отрекусь. Вот весь вопрос в том, что на самом деле включает в себя исповедание Христа пред людьми. Когда мы действительно исповедуем Его, и когда мы действительно отрекаемся от Него. Только ли о словах тут идет речь? Я могу выйти на улицу и сказать: «Я верю в Иисуса Христа». Это будет исповедание? Будет. Но достаточно ли такого исповедания? А что нужно? Потому что самое главное, это, как помните, очень важные стихи, когда Самуил приходит к Кису и, не помню, не Кису, как звали отца Давида? Иессею, вот, Иессею, точно говорю, не то имя в голове. Когда Самуил приходит к Иессею, просит, чтобы всех его сыновей выстроили, да? И когда он смотрит на этих сыновей, первое, на что падают его глаза, это на кого? На старшего, на Саму. Он говорит: наверное, вот этого избрал Господь, потому что он, видимо, был красивый, статный, высокий. Самуил говорит: наверное, этого Господь избрал, да? А Бог ему что говорит? Не смотри, говорит, на красоту его, на рост его, да, на силу его, потому что не его я избрал. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот и наше исповедание тоже. Можно смотреть на лицо, да, на слова. Это тоже важно. Я не говорю, что это не важно совсем, но это не главное. Самое главное, что на самом деле в сердце находится. Не на словах, а на деле. Своей жизнью, своим сердцем. Исповедуем ли мы Господа? Это основное условие и, кстати сказать, и действенности проповеди нашей. Потому что если мы исповедуем Бога только на словах, я боюсь, что мало плода принесет, если вообще принесет наше служение проповеди. Мы не можем поделиться с другими тем, чего нет у нас самих. Если у нас в сердце есть исповедание Господа, мы можем этим исповеданием поделиться. Если у нас в сердце его нету, то слова – это слишком мало. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И здесь я особенно хотел бы на 38 стих обратить внимание. «Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня». В Евангелии от Матфея здесь же, но чуть дальше, в 16 главе, Христос говорит своим ученикам: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вот именно это на самом деле и есть истинное исповедание Христа. Когда мы отвергаемся себя, берем крест и следуем за Иисусом Христом. Вот это вот есть истинное исповедание. Все остальное, если все остальное, слова наши не сопровождаются этим, то тогда наше исповедание ложно. И благовестие наше тогда будет бесплодно. Итак, последние стихи этой главы, 10 главы Евангелия от Матфея, с 40 по 42. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». О чем говорят нам здесь эти стихи в этой главе? Здесь происходит, можно так сказать, перемена перспективы, да, перспективы. От самих евангелистов к тем, кто оказывает им поддержку в служении. И что интересно, какую награду получают эти люди, которые поддерживают служение евангелистов, которые поддерживают служение миссионеров? Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду кого? Пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду чью? Праведника. То есть они получают ту же самую награду, что и евангелисты. Принимая и поддерживая их, они поддерживают и принимают самого Иисуса Христа. Вот мы прочитали эту главу, осталось нам кратко немножко подвести итоги этого, как мы вначале его охарактеризовали современным языком, мастер-класса. Краткого очень исследования, будем так говорить, этого мастер-класса, потому что мы, конечно, только по верхам прошлись того, что здесь записано. Но некоторые вопросы давайте мы с вами повторим кратко, потому что времени у нас уже нет. Во-первых, кому и как мы должны проповедовать? Всем людям, но при этом учитывать культуру. Да, это важно очень. Что должно включать в себя это служение миссионерское? Проповедь Евангелия, пропаганда Евангелия, да? Но сопровождающаяся. Это, право на эту пропаганду нам нужно заслужить, будем говорить так. Что является целью этого служения для нас? Какую цель перед собой мы должны ставить? Засвидетельствовать Евангелие, засвидетельствовать. Обращение человека, убеждение человека – это дело, которое выполняет Дух Святой. Наше дело быть свидетелем. В чем должна состоять подготовка к этому служению? Да. Подготовка заключается в том, чтобы иметь общение с Богом каждый день. Не как студент, который, ну, нерадивый студент. Хотя, не знаю, нерадивый или радивый, большинство, к сожалению, или, к счастью, это уж часть студенческой жизни, да? Когда всю сессию человек валяет дурака, вернее, не сессию, а весь семестр человек валяет дурака, подходит экзамены, да, и тут он садится на 3 дня днем и ночью работает. Готовясь, да, потом, возможно, на 5 сдает. Но когда речь идет о миссионерском служении, Господь говорит, что эта подготовка должна проходить ежедневно. И эта подготовка заключается в ежедневном общении с ним. Как нам относиться к сопротивлению и гонениям? По возможности избегать, Христос говорит. Может, для нашего уха такого боевого это звучит немножко оскорбительно, но Господь говорит, если будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Но при этом, избегая гонения, мы никогда не должны пренебрегать или изменять истине Божьей. Господь призывает нас сегодня через слова мудрого Соломона. В книге Притчи в 24 главе с 11 по 12 стих мы читаем. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает? Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Послушаемся этого призыва и выйдем на жатву, вооружившись наставлениями, мастер-классом самого Иисуса Христа. Вы знаете, я очень, когда размышлял и готовился к этой проповеди, у меня в ушах звучал один гимн. Я не знаю, знаем мы его или нет, наверное, ну, кто-то из вас его знает, кто-то не знает. По моей вине, по моей скажем так, несобранности и забывчивости. Мы этот гимн не подготовили сегодня для общего пения. Вот, но я хотел бы просто его прочитать, не спеть, а прочитать. Там сами слова уже. Это 264-й псалом. «Мир погибающий нас окружает, ближние гибели вечно идут. Истину знающих Бог посылает, выйти спасительным светом на труд. Делу спасения жизнь посвятите, ближних спасайте от смертных оков. Бедным, страдающим, всем расскажите, где утешение в жизни найти. В мраке блуждающим свет укажите, всех ко Христу призывайте прийти. Делу спасения жизнь посвятите, ближних спасайте от смертных оков. В гимнах хваления славу несите, все прославляйте тот подвиг Христов. Делу спасения жизнь посвятите, ближних спасайте от смертных оков. Аминь».